«Вы только послушайте, что он говорит!» — воскликнул еврей, пожимая плечами. «Да неужели же вы хотите сказать, что не могли бы этого сделать, если бы захотели?» — сердито спросил Монкс. «Разве вы этого не делали десятки раз с другими мальчишками? Если бы у вас хватило терпения на год, неужели вы не добились бы, чтобы его засудили и выслали из Англии, быть может, на всю жизнь?»
«Кому бы это пошло на пользу, мой милый?» — униженно спросил еврей.
«Мне!» — ответил Монкс.
«Но не мне», — смиренно сказал еврей. «Мальчик мог оказаться мне полезен. Когда в договоре участвуют две стороны, благоразумие требует считаться с интересами обеих. Не так ли, милый друг?»
«Что же дальше?» — спросил Монкс.
«Я понял, что нелегко будет приучить его к делу», — ответил еврей. «Он не похож на других мальчишек, очутившихся в таком положении».
«Да, не похож, будь он проклят», — пробормотал Монкс. «Иначе бы он давным-давно стал вором».
«Чтобы испортить его, мне надо было сперва забрать его хорошенько в руки», — продолжал еврей, с тревогой всматриваясь в лицо собеседника. «Но я ничего не мог с ним поделать. Я ничем не мог его запугать. А с этого мы всегда должны начинать, иначе наши труды пропадут даром. Что мне было делать? Посылать его с Плутом и Чарли? Довольно с меня и одного раза, мой милый. Тогда я трепетал за всех нас».
«Уж в этом-то я не виноват», — заметил Монкс.
«Конечно, конечно, мой милый», — подхватил еврей. «Да я и не жалею теперь. Ведь не случись этого, вы, может быть, никогда бы не увидели мальчишки, а значит, и не узнали бы, что как раз его-то и разыскиваете. Ну что ж, я его вернул вам с помощью этой девки». А потом она вздумала жалеть его.
«Задушить девку», — нетерпеливо сказал Монкс.
«Сейчас мы не можем себе это позволить, мой милый», — улыбаясь, ответил еврей. «И к тому же мы такими делами не занимаемся, иначе я бы с радостью это сделал в один из ближайших дней. Я этих девок хорошо знаю, Монкс. Как только мальчишка закалится, она будет интересоваться им не больше, чем бревном. Вы хотите, чтобы мальчишка стал вором? Если он жив, я могу это сделать. А если... если...» — сказал еврей, придвигаясь к своему собеседнику. «Помните... это маловероятно, но если случилась беда, и он умер...»
«Не моя вина, если он умер», — с ужасом перебил Монкс, дрожащими руками схватив руку еврея.
«Запомните, Феджин, я в этом не участвовал. С самого начала я вам сказал, все, только не его смерть. Я не хотел проливать кровь. В конце концов, это всегда обнаруживается. И вдобавок человек не находит себе покоя. Если его застрелили, я тут ни при чем, слышите? Черт бы побрал это логовище! Что это такое?» «Что?» — вскричал еврей, обеими руками обхватив труса, когда тот вскочил с места. «Где?»
«Вон там!» — ответил Монкс, пристально глядя на противоположную стену.
«Тень! Я видел тень женщины в накидке и шляпе! Она быстро скользнула вдоль стены!»
Еврей разжал руки, и оба стремительно выбежали из комнаты. Свеча, оплывшая от сквозняка, стояла там, где ее поставили. При свете ее видна была только лестница и их побелевшие лица. Оба напряженно прислушивались. Глубокая тишина царила во всем доме.
«Вам почудилось?» — сказал еврей, беря свечу и поворачиваясь к своему собеседнику.
«Клянусь, что я ее видел», — дрожа возразил Монкс. «Она стояла, наклонившись, когда я ее увидел. А когда я заговорил, Она метнулась прочь.
Еврей с презрением посмотрел на бледное лицо своего собеседника и, предложив ему, если он хочет следовать за ним, стал подниматься по лестнице. Они заглянули во все комнаты. В них было холодно, голо и пусто. Они спустились в коридор и дальше в подвал. Зеленая плесень покрывала низкие стены. Следы, оставленные улитками и слизняками, блестели при свете свечи, но кругом было тихо, как в могиле.
«Ну, что вы теперь скажете?» — спросил еврей, когда они вернулись в коридор. «Не считая нас с вами, в доме нет никого. Только Тоби и мальчишки, а их можно не опасаться. Смотрите!» В подтверждение этого факта еврей вынул из кармана два ключа и объяснил, что, спустившись первый раз вниз, он запер их в комнате, чтобы никто не помешал беседе. Это новое доказательство значительно поколебало уверенность мистера Монкса. Его возражения становились все менее и менее бурными по мере того, как оба продолжали поиски и ничего не обнаруживали. Наконец он начал мрачно хохотать и признался, что всему виной только его расстроенное воображение. Однако он отказался возобновить в тот вечер разговор, вспомнив внезапно, что уже второй час, и любезная парочка рассталась.